эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 января, сейчас в Сухуми, Схинвали и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов. Слушайте наши выпуски. Российские бизнесмены встретили Бедина Иванишвили аплодисментами. Сегодня в Схинвали посетили сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Общественная палата де-факто Республики Абхазия выступила заявление по поводу визита патриарха Грузии в Москву. Эти и другие темы в нашей программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ираке, в городе Эль-Фалуджа, по меньшей мере 9 человек были ранены. В столице Египта, Каире, сегодня рано утром произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Северная Корея угрожает напасть на Южную Корею в случае, если та присоединится к новым экономическим санкциям ООН против КНДР. В Ираке, в городе Эль-Фалуджа, по меньшей мере 9 человек были ранены, когда правительственные военнослужащие стали стрелять в воздух, чтобы разогнать демонстрантов-суннитов, забрасывавших солдат камнями. Столкновения в Эль-Фалудже начались после того, как военные арестовали 3 демонстрантов и попытались помешать группе протестующих заблокировать главную автотрассу города. С конца декабря в городах западной провинции Анбар тысячи суннитов продолжают проводить демонстрации протеста против политики премьер-шиита Нури аль-Малики. В столице Египта, Каире, сегодня рано утром произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Никто не пострадал. Полицейские применили слезоточивый газ, когда манифестанты стали бросать в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Столкновения начались почти после суточной антиправительственной акции на площади Тахрир в преддверии второй годовщины начала восстания, которое привело к свержению режима президента Хосни Мубарака. Противники нынешнего президента Египта Мухаммада Мурси призвали продолжить выступление протеста, заявляя, что Мурси и его сторонники из исламистского движения «Братья-мусульмане» предали светские идеалы восстания 2012 года. Северная Корея угрожает напасть на Южную Корею в случае, если та присоединится к новым экономическим санкциям ООН против КНДР. «Санкции означают объявление нам войны», — заявил Пхеньян, — «и мы ответим на это физическими контрмерами». Накануне Северная Корея отказалась от какого-либо диалога с мировым сообществом о замораживании ее ядерной программы и выступила с угрозой продолжить ракетные и ядерные испытания. В редакционной статье в китайской государственной газете сегодня написано, что если КНДР проведет еще одно ядерное испытание, Пекин сократит помощь ей. Во вторник Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в наказание за проведение ею 12 декабря испытания ракеты дальнего радиуса действия.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты решили выйти из состава российско-американской рабочей группы по вопросам гражданского общества. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Томас Милея в интервью Интерфаксу заявил, что Вашингтон принял такое решение в связи с недавними шагами Кремля, направленными на ограничение деятельности гражданского общества. По словам американского дипломата, США продолжат выражать обеспокоенность в связи с возможным принятием в России других законов, ограничивающих работу организаций и групп гражданского общества. Власти Великобритании, Германии и Нидерландов предупредили своих соотечественников, работающих в Бенгази, о необходимости незамедлительно покинуть этот город на востоке Ливии в связи с возможной угрозой безопасности. Министры иностранных дел 3 государств в четверг выступили с соответствующими заявлениями, в которых, однако, не уточнили, о какой именно угрозе идет речь. Ранее несколько стран уже предупреждали своих сограждан о нежелательности посещения Бенгази. Эти предупреждения усилились после убийства 4 американцев при нападении боевиков на консульство США в Бенгази 11 сентября прошлого года. Среди погибших был посол США в Ливии Крис Стивенс. В центре Москвы сегодня были задержаны 20 человек за попытку проведения несогласованной акции, сообщил журналистам представитель пресс-службы столичного управления МВД. В пятницу у Госдумы в ходе несанкционированной акции подрались сторонники и противники законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Решается вопрос о их привлечении к административной ответственности. В ходе расследования дела о нападении в Москве на главного балетмейстера Большого театра Сергея Филина в качестве свидетеля был допрошен артист балета Николай Цискоридзе. По информации некоторых СМИ, следствие особо заинтересовалось Цискоридзе, поскольку он считается оппонентом Филина и неоднократно выступал с критикой руководства Большого театра. В ночь на 18 января в районе станции метро «Цветной бульвар» неизвестные злоумышленники плеснули в лицо Сергею Филину серной кислотой. Балетмейстер получил химические ожоги лица и глаз, ему сделали 3 операции. Основная версия нападения – профессиональная деятельность потерпевшего. Находясь в больнице, Филин рассказал журналистам, что в его адрес продолжают поступать угрозы. Члены Общественной палаты России и представители культуры потребовали пересмотреть список книг, рекомендованных прочтению в старших классах средней школы. Направленным министру образования Дмитрию Ливанову и президенту Российской академии образования Николаю Никандрову в письме говорится, что составленный список литературы является профессиональной ошибкой. Авторы письма, в частности, отмечают как ошибочную замену книг русских классиков Александра Куприна и Николая Лескова на работы современных писателей Людмилы Улицкой и Виктора Пелевина. Список рекомендованной литературы был утвержден Министерством образования и науки. В Южноафриканской республике полиция присоединилась к поискам и отлову 7 тысяч крокодилов. Рептилии оказались на свободе, когда их унесло дождевым потоком с территории фермы в реку Лимпопо.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Российские бизнесмены встретили Бидзину Иванишвили аплодисментами. Премьер Грузии выступил с речью на экономическом форуме в Давосе. А это выступление уже прокомментировал и довольно жестко президент Михаил Саакашвили. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Встреча Бидзины Иванишвили с российскими бизнесменами переросла в очередную перепалку между новой и старой властными командами Грузии. На российском завтраке во время экономического форума в Давосе грузинский премьер встретился с представителями бизнес-элиты России, которым он в частности рассказал об инвестиционных перспективах грузинской экономики. Отвечая на вопрос из зала о международных экономических рейтингах Грузии, премьер не удержался от шпильки в адрес предыдущего правительства.
Мы на 9-м месте в мире по простоте ведения бизнеса. Но это место в рейтингах ничего не означает. Они не принесли Грузии инвестиций, потому что в Грузии не была защищена частная собственность. Я обещал, что теперь она будет неприкосновенна. Я посоветовал наблюдать за грузинским экспериментом. Теперь мы, может, и потеряем 9-е место, но к нам потекут инвестиции.
Кроме того, премьер-министр усомнился во многих рейтингах, которыми так гордилась предыдущая власть. Естественно, эти заявления Иванишвили президент Саакашвили не мог оставить и не оставил без ответа. Спустя всего несколько часов после выступления премьера президент разразился гневной тирадой.
Премьер сообщил мировым инвесторам, что, оказывается, Грузия обманывала весь мир, что на самом деле нехорошо вкладывать в Грузию деньги, развивать туризм, строить новые объекты и создавать рабочие места. Оказывается, у Грузии не было оснований для этого. Неужели глава правительства должен произносить такие речи за границей?
Михаил Саакашвили прямо обвинил грузинского премьера в потакании интересам недоброжелательной России и заявил, что Иванишвили слово в слово повторяет позицию Кремля, причем делает это на организованной россиянами встрече. Сам премьер на эти обвинения пока не ответил. По итогам русского завтрака Иванишвили лишь сообщил, что его выступление встретили аплодисментами. В ходе встречи он увиделся как со многими знакомыми, так и новыми людьми, представляющими российский бизнес. Результаты встречи в Давосе сегодня кратко подытожил министр экономики Грузии Георгий Кверикович. Саакашвили.
Мы говорили о начале, а лучше сказать о возобновлении экономического сотрудничества, о возобновлении экспорта грузинских товаров, о возобновлении экспорта грузинских товаров на российский рынок.
Возможные успехи на экономическом фронте новых властей злят грузинскую оппозицию, считает грузинский аналитик Гоги Хуцишвили. Он недоумевает, почему недавнее выступление Михаила Саакашвили в ПАСЕ, большая часть которого была насыщена критикой грузинской мечты, не считается дискредитацией страны, а слова Иванишвили в Давосе считаются. Аналитик подвел итог этой перепалки лаконичной фразой.
Президент и вообще оппозиция, национальные движения, они ставят свои партийные интересы выше государственных. Вот это и все.
После экономического форума в Давосе стало известно, что в ближайшее время грузинское правительство намерено провести крупный бизнес-форум в Тбилиси. По словам главы Национального инвестиционного агентства Георгия Петрая, на него будут приглашены в том числе и российские бизнесмены. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Сегодня Общественная палата самопроглашенной Республики Абхазия выступила с заявлением по поводу визита патриарха католикоса всей Грузии Илии II в Москву. Представители палаты беспокоили некоторые совместные высказывания иерархов русской и грузинской церквей относительно Абхазии и Южной Осетии. Эту тему мой коллега Дамис Паландов обсуждает с членом Общественной палаты, де-факто Республики, главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашиком.
Инал, сегодня Общественная палата Абхазии выступила с заявлением по поводу визита грузинского патриарха Илии II в Москву и недавних высказываний иерархов русской и грузинской православных церквей по поводу окормления верующих Абхазии и Южной Осетии. Инал, вы могли бы рассказать о сути этого заявления, что хотели сказать члены Общественной палаты?
Заявление возникло, конечно же, обеспокоенностью в контексте визита грузинского патриарха в Москву и встречи его не только с главой Русской Православной Церкви Кириллом, но и президентом Путиным. Потому что какой-то конкретной информации, о чем говорили Кирилл и Илья II, нет. В Абхазии по этому поводу очень много всяких опасений. И эти опасения видятся не напрасными, учитывая, что Кирилл не раз повторял, что территория Абхазии – это каноническая территория Грузинской Православной Церкви.
Инал, не совсем понятно, от имени кого, собственно говоря, выступают представители Общественной палаты. Речь идет о, я цитирую, притязаниях грузинской церкви на абхазскую и юго-осетинскую православные церкви. Но, насколько я понимаю, в Абхазии существуют две православные структуры, которые между собой не находятся, скажем так, в каком-то единстве. Я говорю о Священной Митрополии Абхазии и Сухума-Пицунской епархии.
Общественная палата сделала нынешнее заявление от лица именно православных христиан Абхазии. Вне зависимости, они там больше предпочитают Священную Митрополию, которую возглавляет архимандрит Дорофей, или Сухумо-Абхазскую епархию, которую возглавляет отец Виссарион. Здесь разницы особой нет, просто каждый из этих верующих для себя считает неприемлемым, чтобы эта территория окормлялась грузинской церковью. Вот, собственно говоря, тот объединяющий элемент, который и лежит в основе вот этого заявления.
В последние дни со стороны Русской Православной Церкви были определенные сигналы в адрес иерея Виссариона. В частности, речь идет о вручении и религиозных орденов, и почетных грамот, которые вручались в Сухумском кафедральном соборе. Не считаете ли вы, что в принципе Русская Православная Церковь сделала достаточно для того, чтобы как-то вот снизить такую общественную реакцию в Абхазии?
Но я не думаю, что награждение какими-то орденами высших чиновников Абхазии это вот как-то умасливает общественные настроения, и какое бы внимание ни оказывалось бы отдельным персонам, все-таки здесь вопрос более глубокий. Такой бартер, он неуместен. Здесь, с одной стороны, ордена, а с другой стороны, окормление целой территории. И если это будет, допустим, окормление грузинской церкви этой территории, то, конечно же, это вообще абсолютно неприемлемо. И даже тем людям, которые эти ордена вручаются.
С членом Общественной палаты Абхазии, главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик, беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Пришло время нашей постоянной рубрики «Гость недели». Сегодня это швейцарский дипломат Гюнтер Бюхлер. До назначения послом в Грузию он в течение почти двух десятилетий занимался изучением и урегулированием конфликтных ситуаций в разных уголках мира. После августовской войны 2008 года его страна стала единственным официальным посредником между враждующими Грузией и Россией. Моя коллега Олеся Вартаян решила поговорить с ним о том, как разрешить кризис в женевских дискуссиях, а также о перспективах налаживания грузино-российских отношений.
Это была примечательная неделя. Впервые после августовской войны сопредседатели женевских дискуссий начали обсуждение возможного реформирования переговорного формата. Похоже, если в скором будущем не удастся что-то изменить, этой единственной официальной площадки для переговоров больше не будет. Вам кажется, на самом деле формат является корнем зла? Или есть другие причины?
Формат важен в любых мирных переговорах, ведь он определяет содержание дискуссий. Он всегда затрагивает вопросы полномочий, статуса и признания. Поэтому начавшееся обсуждение – естественное развитие событий. Меня больше волнует то, что эти обсуждения стали такими горячими. Это, конечно, сторонам решать, следует ли менять существующий формат. Но в любом случае, по-моему, следует сохранить эту площадку для переговоров, чтобы в дальнейшем иметь возможность все больше фокусироваться на содержании, обсуждении конкретно. Действий.
Эти переговоры ведутся уже 4 года, и как раз реальных действий мы так и не увидели. Если формат будет изменен, нам следует надеяться на результаты?
Я правда не знаю. Но я хочу сказать, первое, женевские дискуссии – это своего рода канал общения, и даже если, по сути, там ничего не происходит, нам следует его сохранить. Второе, по-моему, причина отсутствия результатов заключается в том, что стороны друг другу совсем не доверяют, хотя со временем это и может измениться. И третье, когда мы имеем дело с такими конфликтами, вообще не следует ждать такого скорого прорыва в переговорах.
Участники дискуссии не раз жаловались мне, что этот формат слишком политизирован, и поэтому в его рамках невозможно добиться каких-то практических результатов. Может, вообще стоит отказаться от обсуждения политических вопросов?
В этом все и дело. Формат ни при чем. Проблема в том, что эти переговоры подвесили на политический крючок. С этим можно жить, но сторонам стоит согласиться, что там будет обсуждаться только политика. Это приведет к тому, что будет очень трудно договориться и о каких-то конкретных действиях. В этом случае надо задействовать какие-то неформальные каналы, даже в рамках женевских встреч, а потом уже выносить предложения на общий стол переговоров. Такой порядок может помочь реализовать реальные неполитические проекты.
Новое правительство Грузии заявляет о намерении восстановить доверие с властями де-факто республик. Здесь говорят о готовности восстановить железнодорожное сообщение и открыть рынок у административной границы. Такие действия действительно могут помочь восстановить доверие.
В целом, то, что новое правительство заявило о готовности улучшить отношения, в том числе и с Россией, это положительный шаг. Восстановление доверия происходит, когда предпринимаются конкретные шаги для, например, возобновления торговых отношений. Российский замминистра иностранных дел Карасин и спецпредставитель грузинского премьера Абашидзе во время первой же встречи определили красные линии и при этом договорились, что будут обсуждать только реальные проекты. Это залог успеха, и такой подход можно было бы применить и в Женеве. Но важно не начинать с реализации каких-то грандиозных замыслов. Открытие железнодорожного сообщения – это слишком большой, серьезный шаг. Может, стоит начать с чего-нибудь поменьше.
Насчет встреч Карасина и Абашидзе. Какие есть гарантии, что этот формат сработает?
Нет никаких гарантий. Но обратите внимание на то, как были начаты эти переговоры, на ту тональность, которую участники подобрали. Это хороший сигнал. Если этот формат окажется продуктивным, пусть даже достижения будут сравнительно маленькими, такой успех в дальнейшем поможет и женевским переговорам.
Российские политики вполне позитивно отзываются о новом грузинском правительстве. Наметилось явное потепление. Как далеко все это может зайти?
У каждой стороны свои национальные интересы. Ни Грузия, ни Россия не намерены отказываться от своих позиций в скором будущем. Мы видим и то, что на уровне обычных людей есть желание улучшить отношения. Образовалось своего рода пространство для изменений. Теперь все будет зависеть от творческого подхода самих участников. Они могут ограничиться маленькими шагами, но у них есть шанс заполнить это пространство и новыми идеями и проектами. Мне самому интересно будет посмотреть, что они смогут придумать.
Моя коллега Олеся Вартанян беседовала с швейцарским дипломатом Гюнтером Бёхлером.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодня мы не обойдем международную тему. В Чехии началось голосование во втором туре выборов президента страны. Оно завершится завтра в 14 часов по среднеевропейскому времени. Кто будет избран президентом Чехии, станет известно уже через пару часов после этого. Голоса в этой стране считают очень быстро. О кандидатах в президенты Чехии, об особенности парламентской формы правления страны, рассуждает специалист по Европе Ярослав Шимов, а с ним беседует мой коллега Александр Гостев. Это очень актуальная тема для Грузии.
Давайте начнем с персон и напомним, кто вышел во второй тур выборов президента Чехии и, самое главное, каковы взгляды на жизнь и политические программы этих кандидатов.
Во второй тур вышли два, кстати, самых пожилых кандидата, Карл Шварценберг и Милош Земан. В первом туре победил Милош Земан с очень небольшим отрывом между ними, между первым и вторым местом, менее 1% голосов. Милошу Земану 68 лет, Карлу Шварценбергу 75, так что, как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев. Милош Земан, бывший премьер-министр Чехии, он занимал пост главы правительства с 1998 по 2002 годы и представляет период своего правления как время стабилизации и экономического благополучия. Ну, формально это так и было, но многие оппоненты упрекают его в том, что при нем было заключено много довольно подозрительных приватизационных сделок, особенно в банковской сфере, и был заключен такой политический пакт между правившей тогда социал-демократией, лидером которой Земан являлся, и оппозиционной в тот момент правой гражданской демократической партией. Фактически речь шла о разделе важнейших государственных постов и таком своего рода соправлении. Оппоненты Земана отмечают, что это способствовало ухудшению политических нравов и созданию коррупционной среды в чешской политике. Но, с другой стороны, нужно отметить, что Милош Земан является одним из наиболее харизматичных чешских политиков. Он 10 лет формально не занимал никаких должностей, был в тени, был на пенсии, жил в небольшом домике в провинции. Что касается Карла Шварценберга, то это человек совсем из другой среды. Он выходец из древнего княжеского рода австрийского, который обосновался в свое время в Богемии. Шварценберг в годы коммунистического правления был в эмиграции, был связан с диссидентским движением, поддерживал дружеские отношения с Вацлавом Гавелом, а после Бархатной революции несколько лет был шефом канцелярии президента Гавела. Он ориентируется на вот эту гавеловскую традицию, традицию либерально-демократическую, традицию проевропейскую, традицию, включающую в себя достаточно резкую критику авторитарных режимов, чем, собственно, Шварценберг и запомнился в период своего пребывания на посту министра иностранных дел Чехии, каковым он является и по сей день.
В политической системе Чешской Республики президент занимает довольно странноватое положение, если сравнивать его с президентами США, Франции или России. Насколько влиятельна и важна эта фигура?
Ну, для Европы это положение достаточно традиционное. Чехия – парламентская республика, так что формально можно чешского президента сопоставлять с главами государств в таких странах, как Германия, как Италия, как, если брать соседние страны, скажем, Венгрия. Однако, фактически, президент всегда традиционно является фигурой более влиятельной, чем его формальные полномочия ему позволяют. Это всегда человек, который сидит на Пражском граде в президентской резиденции. Он оказывает не то чтобы закулисное, а скорее вот своим авторитетом, своим положением символа государства, главного представителя государства. Он оказывает влияние на политические процессы, чем активно занимались оба предыдущих президента Чешской Республики, как Вацлав Гавел, так Вацлав Клаус. Они это делали по-разному, поскольку являются очень разными людьми, придерживались в случае Гавела разных политических взглядов, но, тем не менее, вот этот неформальный авторитет президента, он в Чехии очень велик, и, может быть, этим она так немножко отличается от других чисто парламентских республик.
О проходящих в Чехии президентских выборах рассуждал специалист по Европе Ярослав Шимов. С ним беседовал Александр Гость.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И еще одна международная тема из России. Государственная Дума сегодня рассмотрела законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в стране. Около здания парламента произошли столкновения ЛГБТ-активистов со сторонниками принятия закона. Полиция задержала около 20 человек, рассказывает Наталья Джампаладова.
Около здания Государственной Думы в Москве собралось несколько десятков человек. Среди них были ЛГБТ-активисты, выступающие против законопроекта, по которому назначаются штрафы за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. К Думе, по словам очевидцев, пришли и сторонники подобной инициативы. Между ними и их оппонентами возникли стычки. Как передает корреспондент Радио Свобода Ольга Курачева, побывавшая у Думы, в результате никто серьезно не пострадал, однако около 20 ЛГБТ-активистов задержали полицейские.
Гомофобы не успели нанести вред здоровью людей. Были, насколько я знаю, закидывания яйцами, обливали зеленкой, и вроде бы были мелкие стычки, но вот такого массового побоища не было. Практически сразу полиция начала задерживать ЛГБТ-активистов. Задерживали жестко, некоторых били, у кого-то отнимали сумки. В один автозак поместили примерно 20 человек. Среди прочего, как передает организатор этого флешмоба Лена Костюченко, полицейские сказали, что поцелуи в России запрещены. Из агрессивно настроенных фанатиков никто не задержан. Они очень громко кричали «Москва не Содом» и какие-то еще лозунги, я не все из них успела расслышать. Кроме того, они угрожали иностранным репортерам, и не только иностранным, они подходили к людям с камерами и фотоаппаратами и угрожали. Люди, которые были сегодня, это в основном люди, которые хотят подраться. Насколько я понимаю, там нет какой-то особенной идеологии, кроме того, что они просто кричат «Москва не Содом», нападают на ЛГБТ-активистов.
Задержанным теперь грозят административные штрафы за нарушение правил проведения массовых мероприятий. ЛГБТ-активисты уже не первый раз выходят к Думе с флешмобами и акциями протеста. Они пикетировали здание Думы 22 января, когда депутаты должны были рассматривать законопроект в первом чтении. Обсуждение тогда в итоге отложили. Законопроект, который сейчас обсуждают депутаты Госдумы, был предложен их коллегами из законодательного собрания Новосибирска еще в марте прошлого года. Они предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и наказывать штрафами от 4 до 500 тысяч рублей за так называемую пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Причем в законопроекте подчеркивается, что под наказание попадают именно пропаганда гомосексуализма, а не сама принадлежность человека к нетрадиционной ориентации. При этом многие правозащитники обращают внимание на то, что разъяснений, что именно считать пропагандой, в законопроекте не дано. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, к примеру, заявил, что пропагандой можно считать уже и то, что подобный документ обсуждается в Госдуме. Активист ЛГБТ-движения, правозащитник Николай Алексеев не верит в то, что депутаты примут этот законопроект на федеральном уровне. Он также обращает внимание на то, что законопроект нарушает не только российские, но и международные нормы права.
Этим вопросом занимаемся очень давно, еще с Рязанской области, когда первый закон был принят в 2006 году. Мы оспаривали этот закон в 2009 году, когда никому это вообще было неинтересно и так далее. Мы выиграли это дело в Комитете ООН по правам человека в ноябре прошлого года, и это дело же лежит в Европейском суде. правам человека. Сейчас без нарушений международных обязательств России в порядке Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека невозможно принять подобный закон. Я вчера обжаловал закон Санкт-Петербурга в Конституционном суде. Пока это решение не будет принято, я считаю, что это очень поспешно принимать какие-либо законы на эту тему на федеральном уровне. Это еще большой удар по премьер-министру Медведеву, потому что он заявлял о том, что он не поддерживает этот закон, и он возглавляет партию «Единая Россия».
Говорил ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних уже принят в нескольких регионах России, в частности в Рязанской, Архангельской, Костромской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Депутаты Московской городской думы также заявляли, что не прочь рассмотреть подобную инициативу и в столице. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:30, а это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Широкомасштабная амнистия в Грузии коснулась председателя организации «Джавах» Чахаляна, который является активным сторонником независимости Самсхе-Джавахетского региона Грузии, населенного преимущественно этническими армянами, передает Грузия онлайн. Как сообщает пресс-служба епархии Армянской церкви, в результате амнистии Чахалян, который с 2011 года боролся за сохранение Армянской церкви и преподавание армянского языка в Джавахете за права армян в Грузии на свободе. После выхода из тюрьмы он пришел в армянскую церковь в Тбилисском районе Авлабар и встретился с епископом Вазгеном Мирзаханяном и представителями армянской общины. Ему позвонил и католикос всех армян Гориген II. После освобождения из заключения Чахалян принял и посол Армении в Грузии. «Я боролся за справедливость. Наш долг – хранить верность нашей церкви, языку и нашему народу и передать эти идеи будущим поколениям», – заявил Чахалян. Генсек оппозиционного единого национального движения, экс-премьер Вано Мирабишвили, заявил, что выход на свободу лидера политического движения «Демократический союз» «Единый Джавах» Чахаляна нанес и еще способен нанести вред грузинской государственности. Комиссия по законности распределения жилья в микрорайоне Московский признала незаконным процесс распределения жилья в этой части столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Такое решение принято сегодня, 25 января, на очередном заседании комиссии под председательством премьер-министра республики Ростика Хугаева. В ходе заседания принято решение передать весь собранный комиссией материал в администрацию города Цхинвали для дальнейшей проработки. Как заявил заместитель генпрокурора РЮ, тот факт, что городская администрация приняла на баланс микрорайон Московский, дает ей право принимать конкретные решения. Ростик Хугаев отметил, что республиканская комиссия по распределению жилья в микрорайоне под председательством Владимира Ушакова действовала без законных оснований. Приглашенный на заседание Ушаков, ныне возглавляет комитет по миграционной политике РЮ, заявил, что комиссия не занималась распределением жилья. Микрорайон Московский возведен на северной окраине Цхинвали на средства и по решению правительства Москвы. Распределение жилья в микрорайоне завершилось в конце 2010 года, передает ИАРЕС.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Иждивенческие настроения самопроглашенной республики Абхазия все больше беспокоят местных экспертов. Бюджет, который в основном формируется за счет российской финансовой помощи, неуплата налогов и платежей за электроэнергию, все эти явления сегодня стали обыденностью в республике. На темы работал наш постоянный автор Виталий Шария.
Почему ни российское, ни абхазское руководство после признания России независимости Абхазии не стали делать упор на создание у нас республики совместными усилиями самодостаточной экономики, производства, а сосредоточились пока на восстановлении инфраструктуры и на социалке? Понимаю, что запустить приносящие прибыль производства совсем непросто, но результат налицо. Развращенные разного вида халявой, люди наши в значительной мере отвыкли от труда. Причем, когда я говорю о халяве применительно к российской финансовой помощи Абхазии, в этом нет, поверьте, неблагодарности России. Но складывающаяся из самых разных факторов объективность такова, что все чаще представители мыслящей части абхазского общества бьют тревогу по поводу существующей ситуации. Вице-спикер парламента Республики Абхазия Адгур Харазия на бурном заседании сессии минувший вторник, по итогам которого большинством голосов был принят так называемый президентский вариант госбюджета на 2013 год, выступил с эмоциональной речью, где говорил вовсе не о том, нужно или не нужно делить 840 миллионов рублей, отведенных под экономические проекты между всеми регионами поровну, а совсем о другом. До каких пор львиную долю наших годовых бюджетов будет обеспечивать Россия? А что, мол, если на смену нынешней власти в Москве придут другие люди, такие как Михаил Прохоров, который собирался, будучи кандидатом в президенты Российской Федерации, помирить грузин и абхазов, то есть, по сути, сдать Абхазию под власть Тбилиси? Будем тогда мы готовы к труду и самообороне. А вот один из интернет-комментаторов так отреагировал на днях на клич оппозиции собирать подписи против повышения тарифов на электроэнергию. Была на новогодние праздники в одном из дальних сел. Ни одного дыма, все сидят вокруг электропечек, как только свет выключат, ругают энергетиков, а вокруг лес. Чего, спрашиваю, дрова не заготовили? А кто будет этим заниматься, отвечают. А у хозяина дома два сына и зять, правда, живут в Сухуми, но очень даже неплохо. Могли бы нанять кого-то заготовить дрова, но зачем, если свет халявный? Потребленную электроэнергию в прошлом году в Абхазии, кстати, оплатили лишь на 47%. Это еще худший результат, чем я ожидал. Раньше обычно говорили, что у нас не платят больше трети потребителей. Неоплаченная больше, чем наполовину электроэнергия, госбюджет на три четверти, состоящий из российской финансовой помощи, десятки миллионов рублей невозвращенных государству кредитов, якобы на развитие бизнеса. Разве все это не симптомы одной и той же болезни? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21:37. Возвращаемся в Тбилиси. Резкую критику со стороны президента Грузии и национального движения вызвало освобождение общественно-политического деятеля региона Самсхэ-Джавахэти Вагна Чахаляна, осужденного за участие в массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок. Президент Михаил Саакашвили назвал Чахаляна внутренним врагом грузинской государственности, освобождение которого повлечет за собой дестабилизацию в регионе. Однако с этими оценками согласны не все. Над темой работала моя коллега Мзия Парисишвили.
32-летний Вагн Чахалян, выйдя из тюремных ворот, в первую очередь направился к церкви Сурб-Эчмиадзин в Аблабаре. Присутствующие встретили его аплодисментами, а представители армянского духовенства с благословением. Чахалян – один из основателей в 2005 году политической организации «Единый Джавах». Однако, несмотря на то, что до ареста он вел активную деятельность в Джавахете, о нем мало знают в остальной части Грузии. С учетом этого обстоятельства, заявления президента Михаила Саакашвили казались особо угрожающими. Освободили человека, внутреннего врага грузинской государственности. Он требует разделения Грузии. Ему нужны беспорядки и гражданская война в стране. грядущие беспорядки в регионе Самсхо-Джавахети президент Грузии возложил ответственность на премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили. По прогнозам президента, возвращение Чахаляна в родной Ахалкалаки поставит под угрозу завершение строительства железной дороги Карс-Ахалкалаки. В свою очередь, генсек национального движения Вано Мирабишвили назвал Ваагна Чахаляна эмиссаром российской разведки. По заявлению лидеров бывшей партии власти, активист был ярым противником вывода из Ахалкалаки российской базы, нападал на полицейский участок, административное здание и на епархию православной церкви в Ахалкалаке. У Ваагна Чахаляна встречный вопрос.
Если были или сепаратизмы, или вооруженные группировки, или вот, не знаю, вот какие они ерунды, что говорят, все это ерунда. Если что-то были, 0,01%. Они за это, поверьте мне, меня судили уже давным-давно. А это против армянов, Ахалкалаки. Обичу стал, которые их не нравится власть, сразу сепаратизм и все. Большинство страны грузины. Кто не знает по-настоящему, что творится здесь, их легко, да, на этом фоне обманывать. Сепаратисты вот поднялись, хотят вот это автономию, хотят это независимость. А где факты? Вот где-нибудь один раз про отделение сказали.
Ваагн Чахалян убежден, что поплатился за критику правительства Михаила Саакашвили. Его арестовали в июле 2008 года. Предъявленное Чахаляну обвинение, так же, как и обстоятельства его ареста, у многих правозащитных организаций изначально вызвали вопросы. Его дело вызвало резонанс из-за рубежом. Адвокат Чахаляна, юрист Центра по правам человека Нину Андриашвили, отмечает, что, несмотря на прозвучавшие от первых лиц обвинения, ее подзащитного осудили по статье 226 «Участие в массовых мероприятиях, вызвавших беспорядки, а также за хулиганство и за приобретение и хранение оружия». Эта статья, так же, как и другие, относится к менее тяжким преступлениям. Люди, осужденные по этим статьям, попали под амнистию. Чахалян был осужден на 10 лет, из них 5 лет уже прошли, поэтому он был освобожден. Но мы считаем, что он был заключен под стражу незаконно. И когда в парламенте будет создана комиссия по пересмотру незаконных приговоров, мы будем первыми, кто к ней обратится. Ваагн Чахалян уже направил обращение в парламент с просьбой включить его в список тех 80 заключенных, которые могут получить статус политических. Сегодня я тщетно пыталась связаться с членами НПО по правам этнических меньшинств или тех организаций, которые работают в Самсхо-Джавахети. У многих отключен телефон. Те, до кого я дозвонилась, отказывались от комментариев. На вопрос, действительно ли освобождение Ваагна Чахаляна может вызвать дестабилизацию в регионе, согласился ответить бывший член гражданского форума Джавахети, а ныне глава Союза потребителей Самсхо-Джавахети Армен Дарбинян.
То, что тогда было, сейчас уже другая ситуация. Честно говоря, никакой там один человек сможет уже повлиять на такую ситуацию. Потому что уже последние несколько лет абсолютно никакая политика, никакая автономия, ничего абсолютно людей не волнует. Люди просто хотят жить нормально, экономически иметь работу, зарплату.
Говорит Армен Дарбинян. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Каждую среду рубрика «Не круглый стол» в нашем эфире. А мы возвращаемся в Цхинвали. Сегодня самопроглашенную республику Южная Осетия посетили сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Визит проходил в рамках подготовки следующего раунда женевских дискуссий. Рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
На этот раз сопредседатели встретились и с президентом республики Леонидом Тибиловым. Речь главы государства перед гостями получилась весьма обстоятельной. Благо, за последнее время произошло достаточно важных событий, оценить которые Леонид Тибилов посчитал необходимым именно в присутствии гостей из-за рубежа. Много разговоров в Южной Осетии вызвала амнистия, объявленная недавно парламентом Грузии. Она коснулась почти 3000 заключенных. Но среди них не оказалось ни одного гражданина Южной Осетии, который содержится в тюрьмах Грузии. Это происходит, несмотря на то, что правящая сейчас коалиция до выборов утверждала, что намерена со всеми своими соседями установить дружеские отношения, говорит Леонид Тибилов.
Российская сторона не ощущает никаких подвижек со стороны
политических кругов Грузии, именно в этой области, скажем так, в отношении тех граждан, наших граждан, южной Осетии, которые отбывают определенные сроки, которые были определены судебной властью Грузии по сфабрикованным материалам, по сфабрикованным делам. Мы в ожидании того, что те заявления, которые делаются новыми, что ли, представителями властей Грузии, они будут реализовать ими же заявленные предложения.
Не обошел в своей речи Тибилов и небезызвестный доклад в ПАСЕ, представленный Тиной Акитофт. Президент выразил недовольство, в том числе и тем, что автор доклада берется оценивать ситуацию в Южной Осетии, не посетив республику. Он рассказал о том, что в свое время республиканские власти дали положительный ответ на ее просьбу о визите в республику, поставив единственное условие – въехать представитель ПАСЕ должна была из Российской Федерации. Также Леонид Тибилов в очередной раз высказался относительно активно обсуждаемого вопроса о возобновлении работы Эртнецкого рынка, который существовал на границе Южной Осетии и Грузии до 2004 года. Он назвал эту проблему внутренним делом Грузии, которая вправе открывать рынки, где считает нужным, на собственной территории, в том числе и в Эргнете. При этом не должны пострадать интересы Южной Осетии.
Наш народ уже умудрен опытом жизненным, опытом политическим, грамотен. Мы знаем, что такие выбросы информации они могут быть только элементом провокации.
Сопредседатель ОТС Филипп Лефор, говоря о целях и итогах визита, весьма неопределенно коснулся вопроса о форме женевских дискуссий. Не все хорошо поняли, что он имел в виду.
И найти предложение, которое мы теперь вот разделяем с участником процесса, чтобы вот еще укрепить легитимность и эффективность наших дискуссий. Эти предложения мы предлагали разным участникам, и нам кажется, что есть пространство для консенсуса. Через несколько дней мы вот вернемся в Синвали, где мы будем более вот классически вот готовить наши повестки дня женевских дискуссий.
Через несколько дней, 29 января, состоится очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней, возможно, и прояснится вопрос о возможных изменениях в формате переговоров. Зайдина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Еще Александр Пушкин восхищался тифлисскими серными банями. Помните его описание бани в «Путешествиях в Арзрум»? Но и сегодня серные бани – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Тбилиси. И сами горожане любят это место, в особенности пожилые люди. А привлекательные бани не только из-за целебных свойств воды, но и благодаря терщикам, которые здесь называют «мекиси». Рассказывает Нона Суварян.
Купала серных бань разбросаны на небольшом пятачке одного из древнейших районов Тбилиси – Абанатубань. Это название так и переводится на русский – район бань. Можно сказать, что это одно из наиболее типичных мест в столице, где восточная архитектура легко уживается с европейской. Спускаешься по лестницам, ведущим к дверям, и сразу ощущаешь резкий и не слишком приятный запах серы. Интерьеры разных бань мало чем отличаются друг от друга. Разница, пожалуй, только в размере бассейнов. Есть здесь общие бани с большим резервуаром, а есть просто номера, состоящие из предбанника и комнаты с маленькой купальней. В бассейны непрерывно поступает горячая серная вода, источники которой породили легенду о происхождении Тбилиси, ведь Тбили означает «теплый». Однако эти бани завоевали популярность не только из-за особых свойств воды, но и благодаря терщикам мекисе. Это и вправду особая каста. Вот уже 27 лет, как киса, огромная рукавица, главный рабочий певучий инструмент низами. Седой плотного телосложения мужчина начал познавать тайны этой профессии, когда ему едва минуло 20 лет.
27 лет работаю самостоятельно в этой профессии. И с детства здесь родились. Дедушка водил меня с собой, ходил в баню. И вот с детства мы знали, что такое баня, что такое какие-то массаж, это что такое киса. По-русски говоря, это пинник.
На зарплату мекисы около 30 лет он и содержит семью. Говорит, что уговаривал и детей пойти по его стопам, но они отказались, предпочли учебу. Работа низами кажется простой, растирая грубой рукавицей распаренное тело клиента и все дела. Но то, что для клиента развлечение или способ расслабиться, для низами нелегкий труд.
Детский трудная работа. Сначала это первое в середине в воде работаешь. Это сирис, организм. Это они очень пришли, два часа скупались, вышли этот другой. А все, целый день находиться в резиновой тапочке, внутри это другой. Конечно, тяжелая, очень тяжелая работа.
Но тем не менее, профессия мекисе для низами не просто источник дохода. Он горд еще и тем, что его дело является важным элементом традиции, которую тбилисцы всегда любили. Хотя мекисе уже теряет популярность, в особенности среди молодежи.
Ваня, это есть человек гигиена. Это, чтобы общаться друг с друзьями, друг друга общались здесь. Погрелось человек 15, выходил в баню, и шутили, и общались, и всякому они друг друга от общения у них было по-другому. У друга в жизни, что у них творится, что как они. И есть такие люди, выходят каждый по субботам, каждый по воскресеньям, неделю раз отдохнуть, нервы свои успокоить. Молодые мало ходят, потому что молодые сколько еще не знают, что такое баня нормально. А основной, кто будет до 50, до 35 больше, основные такие люди ходят.
С серными банями был связан еще один удивительный обычай, который сегодня полностью исчез. Он потерял всякую актуальность из-за того, что в отношениях между полами и в вопросах брака произошли революционные изменения. Но Гуло, администратор одной из бань, которая носит название Бахмаро, хорошо помнит старое время.
Раньше, в старые времена, мальчик с девочкой же не гулял, выбирали далеко, вот показывали.
Но родственники боялись, вдруг приведут ее, а у нее окажется какой-нибудь недостаток. Поэтому решали, когда эта девушка шла в баню, родственники парня, тети, сестры заходили вместе с ней в общую баню. Вот и присматривались, все ли на месте. Потом приходили и говорили парню, что у нее нет недостатков, так что можно и жениться.
Администратором Гуло работает уже 23 года. Можно сказать, именно благодаря ей эта баня, построенная в 17 веке, считается особенной. Мало кто помнит ее официальное название. Гости попросту величают ее баней Гуло. Смуглая бойкая женщина сразу привлекает внимание. Гуло необыкновенно общительна, но сейчас она долго и не без кокетства отказывается давать интервью. Дескать, многие узнают меня, телефон будет звонить без умолку. Но в конце концов не выдерживает, не может удержаться от искушения пообщаться с новыми гостями. Говорим довольно долго, как часто происходит в старых районах Тбилиси, переходя с русского на грузинский. Иностранцы, говорит Гуло, очень ценят ее заведение. Удивляться этому не приходится. Это Бахмаро необычная баня, а еще и своего рода чайная со сладостями. Тут можно полакомиться самыми вкусными вареньями, которые только можно найти в городе.
С аэропорта сразу приезжают сюда. Тут купаются прежде, чем поехать в Гудаури. А из Гудаури снова сюда. И потом в аэропорт.
А когда на аэропорте всякие варенья есть, малина начиная, вот разные, что желаете, кизил, априкос, айва. Вообще есть люди, не знают, наверное, у них не делают это все, да? И спрашивают, что это такое, как это вы делаете?
Но попасть в номера бани Гуло не так просто. Гостей она выбирает.
Чистых людей пускается, да. У нас вот здесь кругом бегом баня, мои клиенты никогда в другой не, бане не пойдут, не будут купаться. Даже было случай, что они обратно взяли, в бассейне выходили, приходили сюда, обратно ждали, что только здесь нам купаться, а не в другом месте. Даже директора мне звонят, чем ты греешь воду? Я говорю, как вы получаете воду из источника? И так и получаю я. Я говорю, я не грею воду. А как мне греть воду серную, если серную воду согреешь, реакции даст, да? А почему у тебя бассейн горячий, у нас прохладный? Я говорю, надо следить, надо смотреть за воду, за бассейн. И вы не поймете, я говорю, мое сердце греет тут в бассейне, я говорю.
Гуло не дает скучать гостям. Пока те ждут освобождения номеров, то в нарты играет с ними, то чай пьет.
Как одна семья. Ну, мы эти как клиенты не видим. Они как наши друзья, и как будто мы одна семья.
Самые ранние пташки в номерах – благородные дамы в возрасте. Они специально приходят пораньше, чтобы не выстаивать очередь. А когда попадают в баню, время для них несется вскачь. А из теплого бассейна вылезать совсем не хочется. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В архиве «Радио Свобода» есть запись беседы о Высоцком моего коллеги Владимира Бабурина с критиком Мариной Розановой и с артистом Сергеем Юрским. Послушаем запись.
Сергей Юрьевич, вы дважды снимались в кино с Владимиром Семеновичем. Первый фильм — это «Интервенция», 67-й год. В кадре вы не встречались.
А я с ним никогда не встречался в кадре, кроме фильма «Место встречи изменить нельзя», потому что мы еще снимались и в «Маленьких трагедиях» у Швейцера.
Это действительно история, что когда в тот самый единственный момент, когда вы были с ним в кадре, допрос Жегловым Груздева, которого играли вы, что в этот момент не было Говорухина на съемочной площадке, что он вместо себя оставил Высоцкого, и что именно эту сцену режиссировал сам Высоцкий?
Это так, да. Но там ведь много сцен, и у нас с ним много встреч. Работал и Говорухин, а вот самый действительно момент после ареста в следовательском кабинете, это снимал Володя. Я заставал его как-то всегда в наилучшей форме собранности, рабочей форме, где он был необычайно перспективен и как режиссер, и как руководитель. В нем ничего не было для меня от того, что сейчас всячески нажимается, что ли. Гуляка праздный, этакий Моцарт, который все время сочиняет песни, чуть отвлекаясь от них, небрежно делает какую-то работу, и она все равно гениальна. Вот этого ничего я никогда не застал в общении с Володей. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно. Потому что я такой не очень послушный артист. Я артист, требующий того, чтобы меня слышали и чтобы я слышал. И вот для меня с Володей как раз работа была очень в этом смысле впечатляющая. И поэтому, когда он говорил о том, что я буду кинорежиссером, вот куда меня ведет сейчас все, я это не только одобрял, но я знал, что да, это вполне возможно. Это могло бы быть его перспективой.
Сергей Ильич, Высоцкого поэта, Высоцкого барда, Высоцкого театрального актера и Высоцкого киноактера знают практически все. В общем-то, все, за что он брался в жизни, получалось, и получалось хорошо. Правильно ли я вас понял, что по этому достаточно короткому фрагменту на съемочной площадке, когда он выступал еще и в роли режиссера, к сожалению, мы не увидели и уже никогда не увидим режиссера Высоцкого?
Я не знаю сейчас, по прошествии стольких лет после его кончины, Володя, мне кажется, был прежде всего актером, прежде всего. Мне кажется, что он начинал ведь как актер и не очень проявил себя. Это не тот актер, который вот какой-то эпизодик сыграл, а уже все закричали. Ничего подобного не было. Начну с того, что мы с ним учились в одной школе. В 186-й московской средней школе в переулке в Каретном. Он был младше. Мы не были знакомы тогда. Это потом выяснилось. Я уже, читая его биографию, понял: батюшки, это наша 186-я. Это, конечно, так просто такое совпадение, хотя, может быть, занятное. Поэтому, где мой черный пистолет на Большом Каретном, если бы у меня был пистолет, я бы тоже должен был бы его искать там же. Мне кажется, он обрел одну роль. И эта роль была великой ролью. Он обрел голос в какой-то момент. Вот этот самый хриплый, не особенно ему свойственный своей басовитостью, не особенно подходящий даже к его росту внешности, вот этот голос как будто из другого человека. Это было великое перевоплощение. Он обрел этот голос, и он стал говорить голосом другого поколения. Потому вот этому голосу и поверили те, кто воевал, и говорили, что они с ним воевали. Хотя он никак не мог воевать. Я с ним в одной школе учился, знаю, что он не мог воевать. Что он прошел лагеря, а он не прошел лагеря. Что он знает мир, неизменный мир, преступный, и может говорить изнутри этого мира, взбешенно, страшно, на пределе, хотя он не принадлежал к этому миру. Это было вот то, что я называю великим перевоплощением. Отсюда появилась от этого голоса появилась и пластика, и стояние тела, которое, на мой взгляд, замечательно выражено в Жеглове. Замечательно. Ну и в других ролях. Например, назову одну из его первых и потрясающих ролей в кино «Короткие встречи» Киры Муратовой. И он перевоплотился раз навсегда. Дальше уже все роли, включая сюда и Гамлета, и Галилея, и Достоевские роли, он это уже не Володя Высоцкий из 186-й школы определенного поколения, а это тот вот человек от всех поколений, который взялся сыграть Гамлета от имени этого персонажа. Он навсегда перевоплотился.
С Сергеем Юрским беседовал мой коллега Владимир Бабурин о творчестве Владимира Высоцкого. Примечательный факт. Последние годы жизни Владимир Высоцкий был солистом Северо-Осетинской государственной филармонии. Он давал концерты от этого заведения. А первый концерт в качестве солиста Северо-Осетинской филармонии Высоцкий дал 7 октября 1988 года во Владикавказе. Этот концерт лично я запомнил на всю свою жизнь. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.